Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль девять в Москве. Здравствуйте, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 24 марта, воскресенье. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Здравствуйте.
Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК Бот», звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде. Здесь у нас джекпот. Георгий из Санкт-Петербурга, Нортвейжор, 15-18, Виктор 26-й,
он, наверное, все-таки
Евгений 135-й.
Григорий все-таки всегда был из Санкт-Петербурга.
Григорий, я сказал? А я что
сказал? Ты сказал Георгий из Санкт-Петербурга.
А у меня только Георгий в голове.
Интересно,
видимо, по всей видимости.
Конечно, было, да.
Оговорочка такая, так себе, конечно. Сегодня общенациональный траур.
Да.
Мы напоминаем
день
об этом.
Траура,
день траура, да.
Тем не менее, мы должны все-таки с вами, да, как-то последние новости подбить. Что есть из последнего?
Последние новости, официальные данные. 155 пострадавших, 133 погибших. Из 155 пятеро дети. Они находятся в тяжелом состоянии. Что тут еще можно сказать?
Еще видео.
Видео. Видео много, очень разных. Ты сейчас про какое?
Я про то, которое снимали они сами.
Которое снимали они сами, совершенно чудовищное видео.
Да, видеоролик чудовищный, я никому не буду советовать это смотреть. Я, честно говоря, даже не знаю, где его посмотреть. Оно вот так гуляет.
Да везде.
Оно гуляет, да. Это именно то самое видео, которое связывают с запрещенной в России организацией ИГИЛ. Типа это они там опубликовали у себя. И, к сожалению, это вообще нам только усложняет ситуацию, не делает ее легче с точки зрения расследования. Но я думаю, что те, кто расследованием занимаются, те как бы и так были прекрасно в курсе, кто что как. И надеюсь, что в курсе будут в ближайшее время, кто что как, кто этих мрази вербовал и по каким, значит, по каким причинам. Напомним, что они были пойманы. Все вот эти вот истории о том, что их было, я вчера просто наблюдал это. BBC сообщает, что двое были убиты внутри, а эти четверо там, это еще какие-то.
Да-да.
Еще кто-то сообщает какие-то информации. Это вот пока все полнейшая чушь. На всех видеороликах, которые так или иначе были опубликованы,
да,
разными источниками, их четверо, и это вот эти.
Ну,
это
да.
Вот эти, ну, по одежде, еще почему, они по росту.
По сложению, да. Сначала было ощущение, знаешь, как будто бы, а вдруг не те,
нет,
кому-то
нет,
казалось,
вот
что...
Вот типы, да.
Но нет, похоже, что все-таки это они.
Они все четверо задержаны в Брянской области, они уходили в сторону Украины.
Как, ну, это то, что сказал президент.
Да, как выразился президент, там было подготовлено окно. И, собственно, всех поймали. Со всеми сейчас проходят какие-то следственные действия. Я думаю, что мы
сегодня... Один находится в больнице?
Один находится в больнице, да. Ну, я думаю, что мы прямо сегодня уже какие-то тоже подробности по поводу следственных действий можем и узнать.
Слушай, себе. Ты знаешь, вообще, конечно, вчерашние... Я вчера на Doom скроллилась просто до какого-то, знаешь, то есть был прям самый настоящий какой-то истерик.
А вчера не нечего было Doom скроллить,
если захотеть... Всегда можно найти, знаешь. То есть, в принципе, для не слишком окрепшей психики посмотреть пару этих видосов уже, в общем, тоже такое себе, честно говоря. Вот, и...
Эти видосы, о которых ты говоришь, они появились-то, ну, уже ночью.
Смотря какие ты имеешь в виду.
Ну, самые страшные.
Самые страшные ночью, да, нет, это уже утреннее, то, что я видела, уже утром было. А те с задержаниями, с ухом. вот это же все, ну, такое себе. Ну, как? То есть мы же можем говорить о...
Не знаю, я сейчас диалог слышал. Вот. Как раз на эту тему. Один, значит, друг другому говорит, нет, давай, покажи мне. Мне, говорит, сначала покажи тот, что сухо. Я клянусь, я только что слышал этот диалог. Вот я слышал вот эту фразу. Мне тот, что сухом.
Какой кошмар.
Сначала.
Сначала.
И человек, да, не видел эти видеоролики все, и сказал сначала, вот мне тот, что сухом. Видеоролики задержаний. Поэтому кому как.
Кому как, действительно. Ладно, может быть, я действительно не права.
Мне понравилась информация о том, что никто не признается, все говорят, что это он отрезал. Видел ты эту историю? Следственные органы не могут определить, кто это сделал, потому что все оперативники, участвующие в задержании, говорят, что это он сделал.
А, каждый на себя взял?
Да.
Хорошие. Интересно.
Да, да.
Молодцы.
Это такой, конечно,
показательный.
Момент спорный, но показательный, да, и я так мало увидел неодобрения.
Ну, если тебя интересует неодобрение, то ты его можешь сейчас получить. Я не одобряю подобные методы. Мне кажется, что мы должны оставаться в правовом поле. Даже сейчас.
В правовом поле.
Просто потому, что мы цивилизованные люди.
Я бы этой мрази, блин, еще что-нибудь бы отрезал, тварь. И тоже скормил бы.
По-человечески это понятно. Ну, то есть...
Я человек, я на больше не претендую.
Наша ярость, наше бессилие, наш страх, это все очень понятно. Но мне кажется, что мы все равно должны оставаться людьми.
Я думаю, вот эти ребята, которые, безусловно, наши герои, мы о героях вообще еще сегодня поговорим, которые их нейтрализовали.
Да, и всех взяли живыми.
И всех взяли живыми, да, провернув вот в этом смысле абсолютно ювелирную операцию. Они же отстреливались еще.
Да.
Вот они проявили героизм не только в том, как они провернули вот это вот задержание, но еще и в том, что они их не прибили.
Ну да, это должно быть очень особенное самообладание.
Это были единственные люди, у которых действительно была такая возможность.
Их убить. Сказали потом, да, взяли.
Да.
Не смогли взять живыми.
Нет, у них она была физически.
Да.
И, может быть, прилетело за то, что они не смогли их взять живыми. Вполне допускаю. Я к тому, что у них она была физически. Это были единственные такие люди в стране. А у нас в стране десятки миллионов людей нажали бы на курок.
Ну, тут тоже, знаешь, они все-таки сбросили же оружие в какой-то момент. Может быть, типа, с точки зрения закона было бы сложнее потом.
Да, я тебе не про закон.
Хотя никого не интересен
закон абсолютно. Сейчас не про закон говорю. Это не про закон.
Хорошо. Хорошо. Нет, ничего хорошего.
Да.
Но все равно я призываю нас всех, как общество.
Они бросили автоматы, у них еще пистолеты были. Они отстреливались, в том-то и дело. Автоматы они сбросили, да. Те,
нашли?
Из которых они какие-то нашли, да. Я видел фотографии. Не все. Точно здесь не буду говорить, я видел фотографии каких-то из этих автоматов, да.
Слушай, ну, тут такое.
Конечно. Для отдела справедливости нужно выяснить, кто их нанял и как попали. Да, безусловно, нет. То, что они все четверо живы, это, ну, это ювелирная работа. Безусловно. И надо, да, надо выяснить. И надо выяснить... В первую очередь, что здесь нужно выяснить? Во-первых, тут надо понимать, кто такие ИГИЛ, запрещенные в организации Российской Федерации.
ИГ уже, она давно не ИГИЛ.
ИГ, исламское государство? Да. Да наплевать. Значит, кто такие, значит, эти сволочи? Это не какая-то, типа, централизованная организация, у которой есть хед-офис, у которой есть там еще что-то. Многие сравнивают это с франшизой, чтобы было понятней. Но здесь скорее я бы это сравнил с сайтом Profi.ru. Они сейчас, наверное, меня обидятся, конечно. Ну,
хорошем смысле, с уважением.
С любым подобным сайтом. Это,
да.
это организация, которая работает с фрилансерами. Зачастую.
Ну, там есть определенные все-таки организованные.
Нет, есть определенные организованные, но они очень охотно работают с фрилансерами, подвязывая их на те или иные задания. В разных точках света. У них есть база, из которой они могут вербовать. Эту базу им тоже готовят люди, которые так или иначе промывают там мозги, вот эти все проповедники, вся вот эта вот ересь. Поэтому, когда мы говорим про запрещенное в России исламское государство, нужно иметь в виду, что ими руками можно, в принципе, можно делать многие вещи. К ним может обратиться много кто.
Ты к тому, что заказ откуда поступил? Мы можем вообще не думать, что это именно, как ты выразился, изящно, хед-офис
Я убежден в этом. Я убежден в этом. Потому что если мы посмотрим на последние какие-то несколько лет, мы поймем, что это чушь собачья. Мы если на тайминг посмотрим, то мы поймем, что это чушь собачья. Если мы подумаем о задумке изначальной, о том, как это все провернуто, то это, мы поймем, что это достаточно красиво. Ну, какое, к чертовой матери, исламское государство?
А главное... Давай так, ты когда последний раз слышал новость про исламское государство?
Запрещенное.
Да, слушай, да, не каждый же раз назад. Мы будем это говорить.
Тысячи лет назад. Но, а главное, ну, причина. Ну? Есть еще несколько косвенных, конечно, признаков. Это мы опять вернемся сейчас к обсуждению америкосов. Но, хоть убей, я очень вообще не понимаю, каким образом еще до того... как были даже опубликованы видеоролики, где хотя бы, или фотографии, где хотя бы отдаленно и пиксельно можно было увидеть, кто совершает теракт, сильно до того, за часы, практически за сутки до этого, они четко знают, кто его сделал. Четко совершил. Они были единственные, кто это начал гнать по полной программе. Мы точно знаем, кто это сделал. Они были уверены в исполнителях. Поэтому они и гнали то, что они гнали. Очень активно. Поэтому они первое, что сделали, это вычеркнули оттуда Украину. Не, это не так работает.
Ну, давай так.
Так не бывает. Если ты не обладаешь какой-то дополнительной информацией.
Вычеркнуть оттуда Украину, это в любом случае сейчас задача западного сообщества.
Не, ну это было...
Это же абсолютно очевидно.
Смотри, они бы глупо выглядели, если бы они вычеркнули оттуда Украину, а потом оказалось бы, что они там все в шевронах и так далее, с фотографией Бандеры на груди.
Ну...
И масками Зеленского, или он сам там ходит. Это же было бы глупо, правильно?
Ну, было бы глупо, но с другой стороны, можно подумать, это сильно кого-то беспокоит.
Ну, не, ну они бы совсем облажались. А здесь они все-таки так крупно-то не облажались, они вообще не облажались с этой точки зрения, да? А они говорят, это точно не Украина. Ну, это хорошо, это мы еще выясним, точно это Украина или нет. Но они говорят, это, значит, исламисты радикальные, террористы из ИГИЛ. Говорят они. Угу. Еще до того, как мы увидели, сколько их, кто, как. Ну, не было понятно вообще, что произошло. Мы только слышали звуки выстрелов. Ну, и было вот один видеоролик был опубликован, где именно конкретно они попали в кадр.
Да, но там было видно хорошо.
Они уже заявили. То есть еще спецназ не пошел в здание, они уже все заявили, они уже все знают. А это, вы можете сказать, у них суперразведка. Ну, тогда у них разведка все должна была знать. Настолько она супер, что она уже знала. Соответственно, они вообще в принципе знали.
Нет, хорошо, если у них такая прекрасная разведка, то с точки зрения, ну, как бы, каких-то человеческих законов нельзя ли предупредить наши спецслужбы?
Они типа сказали, что они предупредили, но там предупредили в общих чертах, типа.
А наши что по этому поводу говорят?
Наши пока еще ничего по этому поводу не говорят.
Вот-вот.
А, предположим, если бы им удалось сбежать на Украину, что бы было? Их задержали, точно так же бы выдали России, обменяли бы на пленных, причем можно было бы обменять сразу на всех. Поймать этих боевиков для украинцев была большая удача, пишет Каменков Юра. Вы фантазер, слушайте, Каменков Юра. Вы самый настоящий фантазер. Я думаю, что, во-первых, они бы не дошли. Реально ни до какой Украины. То есть их бы просто грохнули. Они бы сами их грохнули. С удовольствием. Это раз. А если бы они вдруг их не грохнули, то они бы через Украину их бы просто телепортировали куда-то в другое место. Я думаю, варианта ровно два. Но мне более вероятно, кажется, чтобы их просто грохнули там вот в этом самом окне.
Мы взяли бы, завалили, сейчас все. Строим просто предположение, на самом деле. Нам следует...
Нам ничего не остается, к сожалению, вот в данной ситуации. Пытаюсь посмотреть, что у нас есть по новостям.
Да, слушай, все уже по новостям, все, что было, все мы сказали. Единственное, ну, что, опять же, вчера, то, о чем, может быть, там вчера коллеги тоже говорили, мне очень отрадно, несмотря на то, что повод для этого всего чудовищный, видеть то, как на себя сейчас берет социальную ответственность очень крупный бизнес. Я имею в виду сейчас банки, три крупных банка, готовы закрыть кредиты, ипотеки и все остальное для пострадавших, погибших, их родственников. Это компании, которые занимаются нефтью, топливом, которые говорят, что они сейчас будут бесплатно заправлять силовиков. И, ну, мы видели все эти новости. Да? Mm-hmm. Это компании, которые готовы бесплатно кормить. Mm-hmm. Вкусной точкой. И вторая, я забыла, кто второй. Можно найти сейчас, будет посмотреть. Это говорит о том, что мы превращаемся в чуть менее дико капиталистическое общество, чем ранее. Страшно, что для того, чтобы это происходило...
Это с капитализмом решил связать.
Ну, почему нет?
Нет.
Страшно, что нам для этого нужны такие поводы. Но наблюдать за этим отрадно.
Ты имеешь в виду, что нам для этого нужны, ну, для того, чтобы это показать нормально?
Ну,
это,
да.
Но бывают какие-то может быть, для другие того, чтобы... ситуации, чтобы это можно было показать.
Может быть, для того, чтобы это включилось вообще в принципе.
Вот, вот это да, вот проснулось, это. Пробудилось. Ну да. Нет, здесь абсолютно точно. А истории с вот этими людьми, с охраной, которая выводила оттуда людей.
Да, этот мальчик, 15-летний, который
15-летний вывел. Этот пацан, это вообще, он вроде как должен, его должны были позвать, я точно видел, на Матч ТВ программу «Есть тема», потому что он футболист. Он, ну, по крайней мере, по той информации, которая была, он играет в Академии Спартака. Он футболист, и он там типа подрабатывал где-то билетером или
в гардеробе.
В гардеробе, да, что-то такое. Но информации тоже пока мало. Ислам, по-моему,
зовут
этого парня. Ну, посмотрим там еще где, что, как. Я думаю, что его сейчас обязательно на интервью какое-нибудь с ним нароют. Но есть вот этот видеоролик, где он там кому-то сообщение, судя по всему, отправлял.
Угу.
Потому что это кружок.
Да.
Этот видеоролик, где он выводит людей. Пацан 15-летний вывел людей. Потом я читал свидетельство, я не знаю, видел ты или нет, Сергея Светлакова.
Нет, я не видел его слова.
По-моему, Ксения Собчак его, ну, выложила вот это вот в текстовом формате его воспоминания о том, что там было. Как он говорит, что они были в ложе. Как раз там снизу они начали, под ними, грубо говоря, под ложей начали, значит, происходить все эти действия. Они там вышли в какой-то коридор из этих лож, забаррикадировали двери, как то ли менеджер, то ли организатор концерта. Выводила их там еще через какие-то коридоры, тихо, женщины все сняли каблуки, он говорит, никто не паниковал, все спокойно, как один, делали, выполняли команды одного человека, который знал дорогу. И как они в итоге вышли, решили убегать через какой-то главный холл, вышли в этот холл, а там организатор, ну, работник Крокуса тоже стоял и показывал всем, кто там появится, куда надо идти. Они не убежали, они тоже люди, они не убежали, они стояли там, рискуя своей жизнью, и ждали, пока появятся еще люди, которых они будут оттуда выводить.
Это тоже говорит о определенном...
Это герои все.
Да.
Самые настоящие герои. Все эти люди.
При этом человечности все равно очень сильно не хватает сейчас от украинских политиков.
Нет, от мне от людей.
Забудь, ну, ты знаешь, не нет. Люди. Знаешь, подсознательно я ждала.
Не-не-не-не, это не
я
люди.
Я все-таки надеялась, это не что, люди. Знаешь, хотя бы пускай, да, он скажет, да, мы сейчас находимся в состоянии войны, в состоянии вооруженного конфликта, как угодно это может быть. Россия наш враг, мы вас никогда не простим, но тем не менее...
Не-не-не, это суки, а не люди. Есть две категории бывших людей, которых я за людей больше считать никогда не буду. Первая категория – это вот эти вот оголтелые украинцы.
Угу.
В пропорции 9 к 1. 9 оголтелых к 1 нормальному. Я вчера наблюдал по комментариям. Я специально залез, окунулся в это дерьмо и почитал их достаточно много. И вот на 9 абсолютно отбитых комментариев, ну просто вот танцы на костях, хруст, значит, не французской булки, а хруст, значит, русских детей... С поджаренной корочкой, там вот такие вот комментарии, значит, у этих ублюдков. На вот эти 9 один комментарий, который пишет, причем как на украинском, так и на русском языке, по-разному. Типа, вы что, типа, будьте людьми, вы что вообще пишете здесь? Вот в основном такое. А вторая категория – это вонючая либерота, бежавшая подписчики всех вот этих вот сраных инфоагентских помоек, иноагентских помоек. А там пропорция. Все.
Там вообще страшно.
Там нету ни одного комментария нормального. Там все. Они хуже оголтелых хохлов. Понимаешь, что это за люди?
Понимаю. Но мы об этом с тобой говорили уже вчера. И, конечно, тот момент, когда у них теряются какие-то совершенно последние человеческие качества, в какой момент это происходит? Как это происходит?
Я не
это
знаю,
постепенный какой... съезд? Или это всегда сидело, это дерьмо внутри сидело всегда и вдруг вылезло?
Но из людей они выписаны. Лично, ну, конечно, лично да. мной они из людей выписаны. Это больше не политические оппоненты. Это там не какие-то несогласные. Я бы каждого, честно говоря, если бы было время у наших спецслужб, каждого бы вычислял, лишал бы гражданства.
Ну, как будто есть такое ощущение, что это правильно было бы.
Но поразило ли меня это? Нет, я только в очередной раз подтвердил то, что у меня и так давным-давно было в голове.
Меня каждый раз поражает. Потому что каждый раз
как
все равно...
Как впечатлительно.
Я? Да. Знаешь, нет, я наверное...
Слушаю, думаю...
Я не впечатлительная. Я, наверное, наивная. Мне каждый раз хочется,
может,
чтобы что-то
так.
человеческое оставалось в людях. Может, а его так. совершенно нет.
Сейчас новости. Новости. Девять 36 в Москве. Здравствуйте, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 24 марта, воскресенье. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Здравствуйте.
Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит обыскобот, звоните 7373-94-8, код 495. А мы что эту заставку? Убери ее.
Давай, да,
собачьим,
да, мне тоже кажется, что...
Еще она играет. Собчак, получается, тоже была в Крокусе? Нет, она там для своих средств массовой информации просто выкладывала вчера. По-моему, это была она.
Да, это она, я нашла, она написала да? Светлакова, спросила, не нужна ли ему помощь и как он вообще.
Да,
потому что все знали, вот что он там.
Рассказ написал,
да.
да. Виктор Гусев там еще был.
Угу.
Я вчера видел его, он на Первом канале там в программе участвовал, я забыл, как она называется. «Большая игра» она называется, вот он там тоже рассказывал. Объединяющее, кстати, рассказе Виктора Гусева и Сергея Светлакова было то, что, во-первых, сначала все подумали, две вещи одинаковые. Во-первых, все сначала подумали, что это часть шоу. Это первое было. Об этом говорил и Светлаков, и Гусев. И я видел такие же истории просто от людей, которые, ну, не от известных, которые вот тут тоже среди тех, кто спасся оттуда, были. Многие подумали, что это часть шоу. И многие говорили, ну, вот Гусев и Светлаков точно абсолютно говорили, что не было паники. Вот что интересно, в момент, когда надо было спасаться, люди не паниковали, а старались четко следовать инструкциям какого-нибудь одного естественно появившегося лидера в группе,
угу.
который бы их повел. Это, конечно, я думаю, не ко всем относится, мягко говоря, потому что разные бывают кадры, но все-таки я очень хочу отметить в очередной раз всех этих людей, которые ситуативно проявили героизм. Которые по долгу службы своей проявили героизм.
Знаешь...
Лишний раз героев можно... Можно лишний раз сказать героям спасибо. Может, Светлаков?
Вы не путайте Светлакова с иноагентом Слепаковым. Со Светлаковым все хорошо. Сергей Светлаков, он наш.
Он наш, да? Я не знаю, наш он, не наш.
Ну, какой-то нормальный вроде.
Я не... Мне кажется,
нас
что
сейчас,
он такой.
Нас, слушай, у нас сейчас совсем не наших, а на телеке почти не осталось.
А он на телеке?
Да.
Да? Он да. что-то ведет?
Что-то делает.
Но это сейчас вообще не важно. Я просто вообще не понял, почему он должен что-то осознавать, человека
теракта спасся. Их перепутали, все нормально. А. Логично, абсолютно. Слушай, а эта чудовищная история с танцевальным конкурсом. Ты видел ее? Нет? Параллельно, там же еще же Крокус Экспо, да, проходил детский танцевальный конкурс.
Там постоянно они проходят.
Да, постоянно. Это основная, по-моему, площадка для проведения танцевальных конкурсов.
Ну, а брат, знаешь, сколько там выступал?
Не могу себе представить. Меня там
Крокус Экспо, он там, типа, сутками жил практически в этом Крокус Экспо на этих соревнованиях.
Ну, вот, да, они... Их же очень много, этих турниров. Вот вчера, позавчера, получается, вечером в пятницу, там проходил отборочный тур в трех возрастных группах. И когда кто-то вбежал из родителей в этот танцевальный зал, закричал, что внизу стрельба и теракт, организаторы сказали, сейчас у нас будет перерыв, но соревнования продолжаются, не обращайте ни на что внимания, мы будем продолжать. И сейчас все, конечно же, набросились на... главу ассоциации танцевального спорта, как-то так, Наталья Елестрова, сейчас могу наврать фамилию, которая такая не очень очевидная, не вполне очевидная, которая говорит, ну, мы сначала же не поняли, что происходит, потом подумали, что, ну, теракт там, а мы-то здесь. Нормально, да? Вот, и они...
Кто-то пострадал?
Нет, никто, по-моему, не пострадал. Все-таки получилось так, что они оттуда смогли эвакуироваться самостоятельно, но это чудовищная совершенно история.
Помнишь, была история, когда зашел этот в университет, тоже ублюдок, пострелять?
Да. В Перми?
Это в Перми было? В Татарстане, по-моему.
В Татарстане.
В Татарстане.
В Перми была школа, да.
Да. И там был случай, когда профессор какой-то, один из суровых, у всех есть этот суровый профессор.
Конечно.
Которого не пробить ничем, и который только он сам знает на 4. Вот этот вот профессор. Когда он сказал, все услышали стрельбу, начали лезть в телефоны, начали, значит, паниковать. Он сказал, сели. И у нас, типа, там...
Продолжается пара.
У нас сейчас работа. Типа, от этой работы будет зависеть, я вам поставлю зачет. Или не поставлю, мы продолжаем, я не знаю, что там происходит, у меня здесь предмет. И мы продолжаем. И многие тогда на него накинулись. Университет в Перми был. Короче, многие на него тогда накинулись, я просто тоже хорошо это помню, мы это и в эфире разбирали, что за, значит, псих больной, там стреляют, а вместо того, чтобы спасать людей, он заставил их уроки учить. А на самом деле он их спас. Потому что именно из-за того, что они остались в кабинете, они побежали где-то там по этажам.
Ну да.
Они все остались живы. Точно так же, как и дети на этом соревновании, которые остались на этом соревновании.
Они не остались, они все равно побежали в результате.
Все равно в итоге побежали.
Да, все равно все убежали, да, в результате.
И... На них не дошли. Но, да, короче говоря, это, знаешь, это спорные моменты. Я считаю, что накидываться на кого-либо... Можно только, если по их вине кто-то где-то умер. И то, когда мы говорим о страшнейшем теракте.
Вообще не очень понятно.
Страшнейшем в нашей истории вообще. Уже точно. Да, ну, это уже точно один из самых страшных.
Второй после
Беслана. Наверное, да. Наверное,
нет, по цифрам, если мы говорим сейчас о цифрах, то это второй
после Беслана. Тоже пока у нас с цифрами.
С цифрами тоже пока.
Один из страшнейших терактов в нашей истории, и тут вообще, я считаю, что винить каких-то организаторов, охраны, еще кого-то, ну, это вообще все неправильно как-то.
У этого теракта есть конкретные виновники. Четверых из них мы уже знаем, поэтому...
Да, осталось еще несколько.
Осталось еще нескольких найти, поэтому все остальное, ну... Все, кто там был, это в любом случае в той или иной степени жертва. Опять же, никто из нас не знает, как бы мы себя повели в такую ситуацию. Согласись. То есть,
я вам всем желаю никогда,
никогда в этой ситуации никогда не оказаться. Узнать, как бы мы себя вели в этой ситуации, но как-то вот судить сейчас со стороны, наверное, всех, это было бы неправильно, поэтому мы в очередной раз призываем вас оставаться людьми. В первую очередь.
У меня, я не помню, я уже рассказывал про эту свою теорию, не рассказывал в эфире. У меня, короче, есть теория, но я не претендую ни на какую истину, это исключительно только моя собственная теория. Я просто пытался сложить 2 плюс 2. Потому что, вот смотри, у нас есть несколько абсолютно неадекватных вещей, которые произошли за последние несколько недель. И я попытался их сложить вместе. И вместе они смотрятся сильно адекватнее. Вместе они смотрятся как план. По отдельности они смотрятся как что-то абсолютно бесполезное. Ну вот, смотри, этот вчерашний... Я сейчас, ну, вот от человеческого куда-то в глобальное, в какую-то аналитику, да,
давай,
стараюсь уйти. Вот этот теракт, он сделал что?
Посеял панику.
Когда мы, значит, его сравнивают с Батакланом парижским, да, большая разница с парижским Батакланом, потому что я вчера снова окунулся, значит, в эту парижскую историю. Многие, кто пытался там очень сильно ИГИЛ притянуть, значит, к этой ситуации, в Париже действовали профи, которые понаехали, значит, из всяких Сирий и Ираков во Францию. Кто-то давнее, кто-то раньше, кто-то вот только что. Вот они все приехали, и пошло там, значит, во-первых, был матч между Германией и Франции, на Стад де Франс. Кстати, вчера был товарищеский матч между Германией и Францией.
Не удивительно. Да. Ну, я не думаю, что это что-то
значит.
Нет,
это просто, это. В момент на этом матче присутствовали президент, канцлер, в общем, там вся свита сидела, смотрела. Большое государственное событие, по факту, вот этот матч был. Взрывы начали в разных точках раздаваться.
Да.
Взрывались же в несколько баров, еще что-то. Один подорвал себя в каком-то баре из них. Они все, значит, выкрикивали лозунги постоянно.
Да.
И только после этого они ворвались в этот уже Батаклан. И только после этого. То есть там была целая цепочка серьезно разработанных действий. Здесь такой цепочки не было. Но это ладно. Оно не было ни к чему подвязано. Вот это событие, оно не было абсолютно ни к чему подвязано. Никаких требований не было сделано. Эти никакое заявление не сделали. Даже на тех самых роликах, которые опубликованы, никаких заявлений нет. Это никакие не профессионалы. Это вообще реально самые настоящие дилетанты, вот, которых,
да,
идиоты,
которые,
да, твари просто, которых вот завербовали, и они пошли вот это все делать. Прав был тот эксперт, который сказал, что с оружием в руках любой на фоне безоружных будет выглядеть профессионалом.
Там как оказалось. Уже понятно по некоторым роликам, что...
Если ты начинаешь вглядываться,
да,
то да, в первые моменты...
Да, как будто прям
показалось, спецназ. Да, показалось, что прям ничего себе, как идут, все. Ну, короче, смысла мало. И как для террористической организации я в этом вижу мало смысла и толка. Потому что вы-то внимание привлекли, но при этом вы не сделали заявление.
Угу.
Ведь и вы, когда привлекаете внимание, вы должны сделать заявление, чтобы именно внимание было приковано к вашему заявлению. Между прочим, запрещенное, значит, вот это исламское государство, они очень хорошо умеют это делать.
Они, кстати, обычно первым делом берут на себя ответственность примерно за все подряд, потому что выясняется, что это вообще не они.
Да, но тут тоже очень тяжело, знаешь, понять, за что они, где берут как ответственность, потому что вот это агентство, которое типа якобы от их имени, это, знаешь, тоже не France Press, у которых сайт есть и так далее, там еще пойди пойми.
Ну,
давай вот просто
хорошо.
Попытаемся 2 плюс 2. Нет смысла. Второе бесполезное действие, которое я наблюдал за последние несколько недель, это... Попытка атаки на нашу границу с помощью ДРГ и целой кучи бронетехники со стороны Украины. Вот это была вторая очень странная история. Они потратили жизни тысячи людей.
Да.
Перемололи там гигантское количество дефицитнейшей техники, которой у них нету, и брать ее тоже неоткуда. Ее чуть ли даже и не произвели еще, понимаешь, чтобы, например, отправить. Ну, то есть это супер дефицитный товар. И они все это потратили впустую. Ради призрачной, как нам тогда казалось, цели добраться до каких-то участков избирательных или до какой-нибудь маленькой части Белгородской области, там как-то постараться засесть и там поотстреливаться, и, может быть, это как-то бы повлияло на выборы. А теперь совмещай. И представь себе... У тебя со стороны границы идут ДРГ, которые атакуют конкретно, да, атакуют. И взрывается вот эта вот история в Москве. В один момент, в один день. Можешь себе представить такую ситуацию?
Да.
В один день это происходит. И у тебя силовики, которые невероятно там отработали с теми ДРГ, и всех уничтожили только еще на подходах к границе.
Просто не успевают оказаться...
Да, они начинают быть разорванными на две части. Они и там, и там. И это самый настоящий хаос. И это все перед выборами. А лучше в момент начала выборов. Представь, что это вот прям в день выборов. А такое тоже могло произойти, потому что выборы у нас начались в пятницу. Там по-любому был концерт. Шаман был не неделю назад, шаман был две недели назад. Он был на 8 марта там, как я понял. А вот
выборы
там...
были 15-го.
Да, на неделю назад. Вот, соответственно, там тоже, скорее всего, был какой-то концерт.
Ну, скорее всего,
и...
да.
Вот представь себе, теперь все вот это сложит. Выборы вообще по факту могут быть сорваны в таком контексте.
Да, но у них не получилось.
Но у них не получилось, да. И у них именно, скорее всего, не получилось с терактом. Я думаю, что у них... Ну, это еще раз, это прям моя, это моя теория. Это только моя теория, я не претендую здесь ни на какую истину. Я просто пытаюсь какую-то логику в этом искать. Вот если бы это было так, я логику вижу прекрасно. И я тогда понимаю, для чего все это могло быть сделано. Для того, чтобы повлиять на наши выборы одним единственным способом, которым можно это сделать. И реально их тогда можно было бы каким-то образом пустить под откос. Как кто бы пошел голосовать после такого?
Нет, нет, конечно. Выборы бы точно были бы перенесены.
Выборы бы были перенесены. Еще, ну, то есть это было бы... А, ну, я бы увидел в этом во всем смысл. А так получилось у тебя сразу две бесполезные абсолютно акции, которые ничего под собой, кроме человеческих смертей, не понесли. Но с политической точки зрения они не сделали ничего. Они только еще больше объединили российское общество. Они только еще злее нас всех сделали. Они настроили решительнее власть.
Да, и сплотили общество еще.
Ну, к тому же. То есть это какие плюсы кому-либо от этого, от всего, понимаешь? Ни информационно, ни политически, ни ситуативно. Никаких плюсов нету нигде.
Ну, теракт ради теракта.
Теракт ради теракта, да. А теракт ради теракта, спросите вы, а зачем тогда нужен был этот теракт?
Ну, раз уж подготовили, знаете.
А он уже подготовлен, да, что, жмите на кнопку, называется. Они уже все, схрон уже есть, окно уже подготовлено, этих уже зарядили, 250 штук им уже отправили. Ну, а что бы уже не замутить? Уже, да давайте этих русских, режь русских сволочей, как они пишут у себя в телеграм-каналах, а уже давайте.
Ну, тут смотри, Добрый Док пишет, что он бы просил тебя не уменьшать степень этого теракта. Исполнители явно не дилетанты, а очень мощно психологически, если не гипнотически обработанные дилетанты. Без психоактивных веществ и обработки профессионалами от религии и психологии ни я, ни вы не пойдем расстреливать людей, просто послушав проповедника. Работа была очень мощная.
Это понятно дело. Что... Я говорю про дилетантов с точки зрения военного искусства.
Да, да, конечно.
Это еще вот сравнивая с тем же самым Батакланом, там люди приезжали, которые служили долгое время там на фронте, были, много чего провернули уже за этот ИГИЛ запрещенный.
Угу.
А эти ничего не здесь, это просто завербованные, да, промытые, ну, и так далее. Там был один вот этот вот из Турции, ну, мы еще узнаем какие-то подробности, да. Вот этот один из Турции, который прилетел, вот это интересный персонаж, который, скорее всего, эту всю историю разрабатывал. Но здесь может быть. Всю эту цепочку надо искать, да, действительно, кто был за главного, кто за план отвечал, вот это вот все это нужно, занимают следственные органы, и обязательно нам, я думаю, расскажут в какой-то момент. Но я с точки зрения того, что это не какие-то боевики за плечами, с годами боевого опыта, несколькими организованными терактами в разных там мировых столицах, это вот не оно было, я вот про это говорил. А то, что это промытые, да, промытые. Прокси получается, да?
Да.
А кто у нас через прокси, кстати говоря, воюет? Давайте вспомним. Кто у нас любит использовать черт знает кого для того, чтобы совершать теракты? Давайте тоже вспомним. Служба хотят... безопасности проповедника.
Да.
Знаешь, вот это вот.
Служба безопасности проповедника. Да. Это очень интересно звучит. И... Ладно, мы все это уже видели. Они хотят из нас сделать Израиль, а потом сказать, что вы на русских посмотрите, это же зверь, пишет Абили Факин Флаев. Ну, зависит от нашей реакции.
Здесь тоже у меня есть мнение по поводу реакции. Я вчера много видел. Вообще, вчера был интересный день. С точки зрения того, вот как... Он у меня был очень длинный. и очень разный по степени моей взвинченности. Исключительно по... Ну, это, я думаю, что мне помогло с точки зрения наблюдения. Я был уже спокойный, как удав, к вечеру, потому что я просто очень сильно устал.
Ну, да.
Что я мало спал, я работал там в пятницу много, я вчера работал еще как раз тоже вечером, я сюда приехал. И сегодня там снова работать, и тоже это понимание, и вообще вся ситуация. Я был с утра такой на адреналиненный, а к вечеру я был уже уставший и, наверное, просто ну, из-за каких-то физиологических особенностей такой ровный. Я вот наблюдал. Я смотрел за тем, как менялось то, что обсуждает наше общество. И вчера вот к концу мы все начали в национализм играть.
Да.
Вместо того, чтобы разбирать.
Не к концу, кстати, ты зря. Начали очень, очень рано.
Ну, как только появились.
Как только появились.
Кто, да, мы да. начали
Как
играть.
Только появилось то, что они не говорят практически по-русски. Как да. только... Сначала же еще было, была информация о том, что это граждане России. И, типа, а как они вообще получили российское гражданство, если они по-русски двух слов создать не могут? Что это такое запретить никому не выдавать больше никогда никакой российский паспорт? Потом появилось опровержение, причем достаточно поздно оно уже появилось. Мне кажется, появилось после Путина даже, что это не граждане России.
Нет, до.
До? До. До? Ну, может быть. Там такая сложная была хронология в этом всем.
Хотя не, подожди, после. Да, где-то в районе
5-6, мне кажется.
5-36 это появилось. Да, я вспомнил, что когда я сюда приехал уже.
Ну вот, понимаешь, и я как раз очень хорошо наблюдала все эти комментарии. Не украинские, украинские комментарии я не могу читать. А вот наших. Что да, нам нужно срочно запретить разобраться с миграционной политикой. Это началось прям сразу, это зря.
Нужно. Нет, это нам нужно.
Это нам нужно.
Проблема началась вот, начала раскручиваться вот в этой, прям такой национализм попытались нас во всех возбудить. Это единственное тоже вот, каким образом можно записать им это в актив. То есть вот на этом они пытались сыграть. Я не помню, я тебе вчера рассказывал или нет, в эфире вечернем мы говорили об этом. Я недавно публикацию, значит, тоже цитировал, в том числе, в издании «Политика» американском. Для тех, кто просто тоже не понимает, вот у них есть издание «Жвачки», «Hollywood Reporter», «The Sun», «Daily News», «Daily Mail», вот это вот все, значит. Я про американско-английские, да, значит, всякие газеты.
Только американские, да.
Да. А есть издания, которые, ну, такие, попсятина. Washington Post, New York Times. А есть аналитические. Типа, я не знаю, Independent. Или Economist. Или Политика. Они, понятно, с определенным прицелом, но они все-таки аналитические, через их призму рассматривающие. И я люблю за ними следить. За ходом мысли там можно следить. Именно тех, за чьим ходом, в принципе, и надо последить. Ну, там был большой материал. Мы его обсуждали в пятницу в отбое. Где, значит, журналист рассматривает 5 сценариев того, как будет выглядеть Россия при Путине на его новом, значит, вот этом президентском посту. И как там каждый из этих 5 случаев, каждый из 5 вариантов, он распределен по вероятности, и там есть 3 подпункта. Как действовать, почему это может быть, почему этого не может быть, и как нужно действовать Западу в связи с каждым из этих пунктов. Там есть расцвет националистов.
Россия для русских.
Да, и среди этого есть то, как нужно действовать Западу. Как Западу нужно настраивать сепаратистски настроенные, при этом не русские этнические, типа регионы Кавказа против центра. Как надо работать с странами, которые считаются там бывшим Советским Союзом, с Арменией, Молдавией, Казахстаном. Ну, там в основном Армения и Молдавия в оптику попадает. Как вот это все нужно настраивать? Но главное, как нужно работать внутри для того, чтобы народы, которые там разные этносы, разные языки даже иногда бывают, ну, помимо русского, объединяющие разные религии, как нужно Западу с этим работать, чтобы нас всех стравить. Вот это вчера было. Вот это я вчера наблюдал. И на это не надо вестись.
Я вчера видела очень много взвешенных, публикаций от тех, кого принято считать, знаешь, околополитическими блогерами, вот так скажем, которые начинали как раз все вот это с того, что у террористов нет национальности.
Я вообще много такого видел.
Но... То же самое мы услышали от президента.
То это самое главное, что это услышали от президента. Мне кажется, как будто все услышали про окно, но не услышали про это. А нужно было слушать президента внимательнее.
Там не так долго можно
слушать. Мразоты, да, переслушайте, если вы не услышали. Мразоты
не имеют национальности.
Не имеют национальности, не имеют религиозной принадлежности. Это просто мразоты, это просто животные. И вчера ловили их русские с чеченцами. Вот вы видели эту машину, она протараненная была. Угу. Вот таранили ее чеченцы из Ахмата. И потом вот на некоторых видеороликах видно, что они там все вместе их ловят. Это и есть Россия.
Да, и никакого, стоит... знаете, объединяющего, оправдывающего фактора здесь не могло быть. То есть вот эта мусульманская сплоченность, о которой это вы все говорите, чушь. Это все
то,
полная
на
чушь.
На то они и работают. Вот, и вчера это так раскручивали все, BBC, CNN, Униан, вот и Униан попал в этот ряд, да, вот было бы три в ряд, раз, и взорвать чертям собачьим, да, чтобы тех,
это кстати, приятный человек.
Сейчас новости, потом продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в Москве, сегодня 24 марта, воскресенье, это радиостанция «Говорит Москва», с вами Евгений Фомина.
Ну, Георгий Бабаян, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Напоминаем, что сегодня день общероссийского, общенационального траура по погибшим, погибшим в теракте, который произошел в пятницу. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8, говорит МСК-бот латиницей в одном слово, это мы в Телеграме, 7373948, телефон прямого эфира.
Смотрите нас на Ютубе, во ВКонтакте, в Телеграм-канале, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, я искренне вот вам советую просто подписаться в такое время, как сейчас, не потому что надо прям вот, не, нам, мы не против большого количества подписчиков и так далее, тоже будет глупо сейчас пытаться из себя вот такого... безразличного к этому делать, но на самом деле просто информационный хороший канал, вся информация там вовремя, он не мусорит.
Не мельтешит.
Не мельтешит, не вкидывает никаких фейков, в которых были замечены многие, давай так, за это время, многие извинялись, многие исправлялись, многие чистили посты. Я столько видел этих постов, которые, знаешь, с этой анимацией телеграммной исчезают на моих глазах. За эти два дня, что «Мама, не говори», в которых была какая-то дичь написана. И справедливости ради у нас не видел. Ничего такого в нашем Телеграм-канале. Короче, подписывайтесь, радио «Говорит МСК», латиницей в одно слово. По поводу... Вот Василий тоже пишет, да, что цель там была другая, цель вызвать агрессивный ответ, складывающиеся многоэтажки, красивая картинка, зверств русских CNN...
Ну, то есть, что-то, да. Да, что-то, что делает Израиль с Газой.
С Газой, да. Вот я много вчера этого читал, в особенности мы с тобой перешли к национализму, как раз от этой моей мысли, что до того, как поймали этих ребят, было много как раз вот мыслей о зачем, о смыслах думали, пытались вот причинно-следственную связь найти. А потом, когда поймали этих ублюдков, все это перешло совсем уже в эмоции, и начали уже и смаковать эти видеоролики, и это ухо, и про национализм, и все уже начали копать в сторону каких-то барбершопов. На мой взгляд, ушли не туда. Но до этого говорили как раз вот про это. И я здесь еще вчера, значит, с утра, в принципе, тоже у себя, значит, в голове наткнулся на такую мысль. То есть... Первое, что приходит в голову, это какой-то тайный план такой хитрый для того, чтобы нас на что-то вынудить. Чтобы либо мы пошли, например, перекинули... Я эти версии из интернета беру, да?
Да, обожаю вчера, версии из интернета.
Да, которые там вчера муссировались разные, в том числе и политологами, там, мыслителями. Перекинуть часть, значит, наших войск на Харьковское направление, пойти на Харьков, при этом оголить где-то, значит, фронт, и чтобы, а там, где тонко, там рвется, вот эта вот вся история. Mm-hmm. Либо, значит, удары возмездия невероятного масштаба сложить в многоэтажки в Харькове, Киеве, Львове, еще где-то, чтобы было как раз вот Хамас, Израиль, вот эта вот вся газовая картинка. Это, значит, номер два. А у меня другая точка зрения. Я считаю, что американцы не умеют считать.
Это как?
Они не могут в просчет.
А, так.
Мы воспитанные на... глубинно воспитанные на шахматах люди. У нас такая большая шахматная история. У страны еще там вот недавнее, да и сейчас все в порядке. Да, вот у нас там Карпов против Каспарова, когда он еще не был конченой мразью, экстремистом и террористом. Да, там все, чемпионы мира, у нас все команды, значит, по шахматам. Это мы вот такие, типа, мы как будто вот промысли. И мы все время представляем геополитическую игру, как игру в шахматы. Потому что она когда-то такой справедливости ради и была. То есть, если мы будем говорить про холодную войну, это действительно шахматная партия.
Так.
И там, особенно сейчас, вот уже из 21 века, ты немножечко отдаляясь, видишь всю картину целиком, и ты прям вот можешь ее, всю эту шахматную партию, прям по ходам, в принципе, расписать. Историю холодной войны после окончания Второй мировой. И мы до сих пор думаем про шахматы, мы до сих пор думаем в этой парадигме. То есть каждый ход мы пытаемся просчитать на несколько вперед дальше, как будет соперник, как будем мы, потому что нам кажется, что это математическая какая-то история, что здесь вот есть расчет. Но я настаиваю на том, что нынешняя американская администрация не умеет в расчеты. Они на дальнюю не просчитывают, а точнее они пытаются, конечно. Но у них ничего не выходит. Они очень плохо считают на дальнюю. Они не предсказали ни одну вещь за последние 2 года. Все, что где мы пытались найти какие-то их просчеты, они везде облажались. Если не сказать громче, понимаешь?
Хорошо, ладно. Тогда получается, что подобные вещи, это не должно быть в... стиле американцев для каких-то политических
это
изменений.
Это может быть в стиле американцев. Это я к тому, что нам не надо бояться этих расчетов. Нам нужно делать свои. Мы можем считать лучше, чем американцы. Их расчеты не верны.
Хорошо.
А мы как будто пытаемся не повестись постоянно на какую-то провокацию, потому что, типа, они так и хотят. А я знаю, что он хочет, и я поступлю так, как он не ожидает от меня, и так далее. Может быть, нам надо просто свою стратегию расписать, нам надо рассчитать самим и по ней идти. И здесь должна быть битва двух концепций, двух расчетов будущего. Мы считаем лучше, они вообще этого не могут. Киев за 3 дня. Это же их была формула.
Угу.
Это же они рассказали о том, что только у них не днями, у них было в часах. 48 часов они там давали, все вот это, поэтому сидели, значит, заткнувшись. Справедливости ради, они здесь просчитались. Не было ничего такого. Потом экономические те же самые санкции, которые они вводили. Устами президента они свои планы тогда декларировали.
Так.
Рубль, разгромленная экономика, доллар по 200, вся вот эта вот история, это говорил президент Байден.
Угу.
Мы уничтожим
российскую экономику.
Они просчитались, они облажались, они просчитались по-крупному здесь. Вся история с поставками вооружений, с контрнаступлениями, с этим совсем они просчитались. С расчетом на свое суперкрутое оружие, который невероятно превосходит русское оружие. Это тоже их слова. Наше оружие на следующем уровне развития. Угу. У нас высокотехнологичное оружие, намного более высокотехнологичное оружие, чем у русских, которые воюют чуть ли не какими-то там винтовками Моссина, там, я не знаю, еще что-то. Все у них оружие закончило развиваться в 70-х, все остальное мультики. Они просчитались здесь.
Следующее было, что у нас закончились ракеты. Это правда...
Количество ракет.
Да.
Да, то, что Россия свою промышленность не сможет поставить на определенные рельсы, что Россия не сможет выйти на какие-то мощности по производству боеприпасов, а их, а они не могут выйти. Они говорили, что мы выйдем на определенные мощности, и они ни разу еще на эти мощности не вышли. Они не умеют считать. И это надо держать в голове. Я не знаю, это, ну, да нет, знаю. Это просто в нынешнее поколение плохих профессионалов.
Или просто, знаешь, тот случай, когда своя же пропаганда себя же и убедила в собственном величии.
Но мы-то говорим о больших аналитических центрах.
Ну, мы говорим о больших аналитических центрах.
Под руководством, видимо, ЦРУ и Государственного департамента. Ничего себе, если эти люди... Ну, это тоже говорит об их профессионализме. Если эти люди подвержены своей собственной пропаганде, то они плохие профессионалы. А я думаю, что это на самом деле проблема 90-х. Ведь эти люди, скорее всего, как раз в 90-х годах проходили свое образование. Они учились тогда, в 90-е. 90-е — это момент, когда Соединенные Штаты расслабились. 90-е — это когда они победили.
Ну да, конечно.
Да, они расслабились, и они изучали русских с другой точки зрения. Они изучали русских как побежденных, они изучали русских по ельциновской России.
Тут много еще других каких-то моментов, понимаешь? Есть ощущение, что они не то чтобы изучали русских по ельциновской России, а как будто бы они вообще не изучали русских. Понимаешь? Вот это же клюква про медведей на улицах и балалайках. И...
Ну, Виктория Нуланд,
она же до сих пор так
рассуждает.
Ну, хочется в это верить. Но с этой точки зрения все равно на нас смотрят сверху. Понимаешь?
Конечно, сверху. Так они
все
победители.
Еще.
Да, так они победители.
Вот они сейчас удивляются, да? По всей видимости. Или нет?
Не думаю. Честно говоря, что удивляются. Ну, вот я смотрю, значит, та же самая, там, Виктория Нуланд. Да, ну нет, все-таки Виктория Нуланд, конечно, она постарше. Пытаюсь понять, где она училась и когда. Новогрудка, тыры-пыры. Университет Браун, да. Бакалавриат. Ну, где-то в 80-х она училась.
Ну ладно, слушай, мне кажется,
работать,
ты сейчас...
Работать плотно с Россией она начала в 90-х.
Ну, вот он лично...
Именно занялась самые, этим регионом.
Самые представления остались.
Да. Кстати говоря, до этого она с Китаем была. То есть она реально с 91-го года занимается Россией. До этого она занималась Азией.
Какой человек все-таки специалист широкого профиля?
Нет, с тех пор она занимается только одним регионом с 90-х.
30 лет уже.
Своим родным, да. Она же из Одессы, знаешь, да?
Да, да.
Кстати говоря, интересно, что в Америке многие считают, что Виктория Нуланд такая оголтелая, значит, русофобка. Ну, это ее как бы, идеологические противники в Америке считают, что она такая русофобка и так сильно все это делает, именно потому что она считает это все своим. То есть она историческую справедливость хочет восстановить и вернуть свою Россию, типа.
А своя Россия это какая?
Ну, дореволюционная какая-то, видимо, не знаю. Черт, ну, они... Они тоже на дилетантском уровне так рассуждают. Ну, просто у них есть такая логика. Я считаю, что это чушь собачья, но они так рассуждают. То есть они ее связывают из-за ее предков, которые бежали из империи, что вот что она на самом деле просто Россию пытается вернуть.
А, какая прелесть, да. Извините. Да, ну, извините, Одесса — город русский, пишет нам 506. Это любимая. Совершенно. С украинцами-то они прочитали все верно, у них все получилось, пишет Иван.
А что? Давайте попробуем. Давайте, если хотите об этом поговорить, давайте. Я вас смогу убедить, попробую, по крайней мере, что нет. Что они смогли прочитать с украинцами?
Давайте... Поставят своего ставленника.
Да. Что они сделали в итоге? Они поставили своего ставленника. Что они прочитали-то?
Ну, видимо...
Они добились какого-то успеха?
Ну, вот они добились войны.
Вы наблюдаете успех? Войны они добились, да.
Война
они
привела,
управляют на данный
по их момент. Мнению, по их мнению, война привела к чему? К изоляции России от мира.
Не привела. На самом деле она привела, особенно было хорошо видно это вот на примере тех, вчерашний день хорошо это показал. Вот кто флаги России вывешивал, кто их не вывешивал, вот к чему привела эта ситуация.
Ты еще следил?
К поздравлениям президента. Ну, я так следил, ну, типа, видел просто в лентах. Не сказать, что я какое-то самоудовлетворение от этого получал?
Очень большие вопросы к прибалтам.
Вообще,
в принципе, не должно быть
слушай, вопросов туда, к прибалтам. Это туда же, да. Кстати, вот мы говорили про либероту и эти, вот туда же прибалтов, и про этих я тоже давно все понял.
Нет, туда с ним давно уже нелюди, давно да. было понятно, но что настолько нелюди, ну, ребята,
наоборот, они Россию вообще не просто не изолировали, они Россию сделали идеологическим лидером второй половины мира. Они сделали так, что мир ровно на две части снова разделился. Есть вот этот их блок, и есть все остальные, вообще все остальные, которые поздравляют Владимира Путина с победой на выборах. Вот это самая показательная история. Вот что они добились истории на Украине.
Ну, хорошо.
Победы они военной добились там? Нет. Вообще нет. Они проигрывают на поле боя. Они добились проблем в экономике у половины своих союзников. Больших проблем. Да, они их, понятное дело, тоже разоружили, они их сделали слабее и податливее. Это все правда так. Но это то, что при этом это все ложится на их плечи. Так или иначе, это им тащить всех этих обедневших немцев с проблемной экономикой, с дырами в бюджете в 50 миллиардов минимум, и с проблемами с энергоресурсами. Они просто это выдрузили себе на плечи, но они говорят, что мы вытащим. Типа, мы достаточно сильны, мы вытащим, но вы будете делать вообще так, как мы скажем, один в один. Это вот так выглядит. Но Украина победила? Украина не победила даже близко. Украина проигрывает, стремительно проигрывает. Дальше.
Ну, подожди, их хорошо бы, чтобы... Ладно, хорошо. Да,
их ставленник, который вот они поставили, своего ставленника. А этот ставленник на данный момент им не в минус? Вот той администрации, которая сейчас у власти.
А что ты имеешь в виду под минусом?
А я имею в виду то, что если он завтра захочет выйти на трибуну и сказать, американцы нас предали, они отказались от нас. Мы поверили, мы пошли за Блинкиным, мы пошли за Байденом, мы пошли за Нуланд, мы пошли за Камелой Харрис. А они взяли и отвернулись от нас и не дают больше нам оружия. Как вы могли, американцы, вы предали нас, вы предали афганцев, вы предали там еще кого-то, вы предали в свое время вьетнамцев, вы точно так же предадите, скорее всего, и Тайвань. Вы предатели. Байден, ты предатель. Рейтингу Байдена кобздец.
Нет,
окончательный. 100%.
Хорошо, хорошо, пускай. Рейтингу Байдена сейчас тоже кобздец, как
нет, ты красивый. Нет, ему каранты окончательно. Выходят республиканцы и говорят, это ваша марионетка так себя ведет? То есть ты, чмошник старый, не можешь управлять даже собственной марионеткой? Как ты можешь управлять миром? И все, выбором каранты. Это кто сделал? Кто поставил Зеленского в такое интересное положение, когда он может это сделать? Он может себе это позволить? Он имеет этот рычаг для шантажа.
Будет ли он это делать? Другой
нет,
вопрос.
Нет, это понятно, будет он это делать или не будет, но его в такую позицию поставили в Соединенных Штатах Америки. Это они его таким... Это их ставленник, и у него есть такая возможность. У Порошенко была такая возможность по отношению к Трампу, например?
Нет.
Не было.
Тогда была другая ситуация.
Да.
Абсолютно.
Так
поэтому
я
логично.
Так я тебе о чем и говорю. Они не умеют считать. Они эту ситуацию раскрутили. Вы просто говорите, Украина. Какая к черту Украина? Там провал на провале.
Ну, знаешь, провал на провале, а война идет.
Так и... война идет, это понятно. В чью пользу идет война? Еще раз, надо смотреть выжимку от этой войны. Выжимка, где им польза от этой войны? Выжимка.
Тогда они уберут Зеленского через пару часов после такого заявления, пожалуйста.
Да ни хера они не уберут, они не могут.
Осторожнее.
Они не могут, я вам еще раз говорю, они потеряли контроль, они не умеют контролировать и не умеют считать. Нынешняя администрация, это администрация государства несостоявшегося, это как Гаити. Вот они на таком уровне, они потеряли контроль над всем. Поэтому не надо бояться нынешней администрации Соединенных Штатов Америки. Этим пользоваться надо. Это исторический шанс. Такой администрации в Штатах больше не будет. Любая следующая, кто бы ни пришел, даже Камала Харрис, когда придет, это вернется под контроль. не так, как при Трампе, но вернется под контроль. А на данный момент это хаос. Это худший президент и худшая администрация президента за всю историю Соединенных Штатов Америки. А у них был Буш-младший. Понимаешь?
Буш-младший. Ну, Буш-младший. Ты такой, знаешь...
У них был Обама. А это просто жесть.
Ну, хорошо, допустим. Как ты предполагаешь в таком случае... без вот этого высказывания Зеленского, дальнейшее развитие событий. Все равно они выберут Байдена.
Сейчас?
Да.
Нет, они не выберут Байдена.
Понятно. Пока.
Ну, они не выберут Байдена, но это не суть важно. Я к тому, что мы все-таки давайте вернемся к нашим проблемам.
Да.
Мы это начали относительно того, что они... Мы почему-то пытаемся сейчас прикинуть, как нам действовать дальше. Ну, мы на диванах, да?
Да.
Я не могу залезть в головы людям, которые принимают решения, но вот мы отсюда, да, как нам это видится, что мы пытаемся как-то тоже относительно их просчетов не попасть в выставленные ими ловушки. Они выставляют ловушки не лучше Стиви Вандера. Не стоит их бояться.
Вопрос в том, чтобы...
Это как с ним в прятки играть, понимаешь? Ну, реально.
Фу, какой черный юмор.
Да это так и есть, расистка. Это так и есть.
Я расистка. Ну, приехали.
Черный юмор, Стиви Вандер.
Отвратительно, отвратительно. Еще чернее стал в эту самую секунду. Ты, конечно, сегодня мерзок. Тут еще вопрос не в этом. Вопрос в том, что как мы должны действовать как государство, будут решать государственные люди. Как мы должны действовать как общество, будем решать мы, в том числе.
Ну, а как общество на данный момент?
Как общество мы должны сплотиться.
Мы сплотились.
Как общество мы должны не допускать националистических высказываний друг от друга, как минимум сейчас. Мы не должны сейчас искать виноватого и искать, сжечь ведьму просто потому, что кто-то...
Ведьм нет. Но это не значит, что нам не надо наводить порядок с миграционной политикой. Нам нужно наводить порядок с миграционной политикой, безусловно.
Мы говорим о порядке с миграционной политикой уже
постоянно,
знаешь, сколько лет?
Да. Ну, значит, это просто нужно. Мы много о чем говорим много лет.
Угу.
Сейчас для этого есть и кредит доверия, и рычаги, и тем более, к сожалению, есть повод. Нужно наводить. Это не значит, что нельзя все, надо, значит, всех таджиков выселить и запретить таджикам приезжать. Это вообще не про таджиков. Речь идет не о нормальных людях, которые по тем или иным причинам приезжают, зарабатывают здесь деньги. Многие из них любят Россию. Многие граждане России искренне любят Россию. Это абсолютно нормально. Дело не в этом. Дело в том, что есть сволочи, которые пользуются определенными дырами, определенными нашими проблемами. Нам эти дыры надо закрывать. Но это не повод разжигать здесь чертов национализм. Не в России.
У нас был период, причем это было не так давно, когда мы пытались, как общество, опять же, разыгрывать националистическую карту. Ты это помнишь прекрасно. Русские марши.
Да, конечно, помню.
Расцвет различных националистических объединений, группировок, партии даже в каком-то смысле. И мы это благополучно
победили. Мы это победили. Я уверен, что мы это так победили, что на самом деле это вот просто это эмоциональная волна. Мы уже на кого только не пытались накинуться за эти два дня, пока там не появилось особенно этих ублюдков, пока их не поймали. Мы пытались накинуться на всех подряд.
Это от ярости, это от бессилия, это от страха.
На еще кого-то, да, нам просто нужно было вот это горе невероятное, вот этот комок в горле, эта ярость, ее хотелось куда-то выплеснуть. Мы пытались накинуться на всех. Я думаю, что это вот просто наши эмоции, они улягутся. И будет все в порядке.
Слушай.
Не будет никакого здесь национализма, не получится у них это раскрутить. Они уже несколько раз пытались. Уже пытались, вот правильно нам пишет Григорий из Санкт-Петербурга, пытались искать евреев в турбинах самолета. Пытались, помнишь, была история самая первая, ее, кстати, многие забыли, когда типа тоже мусульмане ходили чуть ли не у нас здесь по татарской, а-ля. Ими руководили какие-то хохлядские телеграм-каналы с исламским флером, типа.
Да, такое было.
И они распространяли видео, как будто сотни тысяч людей в едином порыве, хотя просто сняли большую татарскую в пятницу. Ага. Да, да, когда это обычно здесь молитва, здесь всегда просто большое количество верующих приходит на молитву, расходится, и каких-то сволочей там, которые что-то пытались скандировать, они быстренько где-то бегло сняли и попытались это распространить, но это сдохло в течение суток.
Да, может быть, даже быстрее, там даже как-то очень быстро разобрались с этим,
но да. Но это было, это в очередной раз попытка того же, это нельзя ни в коем случае на это вестись, и мы не поведемся. 10:36 в Москве, сегодня 24 марта, воскресенье, это радиостанция «Говорит Москва», Евгения Фомина.
Георгий Бабаян, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК Бот», звоните 7373-94-8, код 495, трансляции YouTube, ВКонтакте, телеграмм. Присоединяйтесь, подписывайтесь. Особенно сейчас именно буду вас агитировать за Телеграм. Видите, про YouTube вообще сегодня ничего не говорю. На Телеграм подписывайтесь. Уберите с радио хоть день траура мерзкую рекламу программы о мигрантах, пишет МФ.
Ну вот это вот то, чего от вас хотят. Вы то, не, что вы сейчас
рекламу
делаете.
Рекламу я бы, конечно, убрал. А мы можем как-то ее убрать, нет?
Это не реклама, это анонсы нашей программы. Вообще реклама сегодня не выходит.
Рекламы никакой нету, да? А, ну тогда что вы, это анонс? Да. Не, я имел в виду именно рекламу. Там,
это вот анонс.
Автофаворите, там вот эта вот вся история.
Нет, это же в траур не
ну,
нельзя
я,
рекламу.
Все, тогда о чем вы, это наша программа. Предлагаю всем рыдающим по уху террориста отрезать одно себе в знак протеста, пишет Василий.
Рыдающий по уху террориста? Ну, тут очень такое все-таки, я не знаю.
Давайте не рыдающий по давайте, уху, да. Давайте другое. А вам приведу в пример. Не рыдающих по уху, а публикацию вчера, значит, где телеканал «Дождь», признанный иноагентом, цитирует британский канал BBC.
Потрясающе.
С формулировкой, что в распоряжение BBC попали секретные документы, по которым, значит, двое было где-то там убито, двое еще что-то. Ну, в общем, там полная ересь, но смысл был не в этом. Смысл был в том, что там была такая формулировка. В связи с уважением к семье одного из, значит, подозреваемых, мы не будем публиковать то-то.
Чего?
В связи с уважением, вот...
Это кто, Юрий, это иноагенты или BBC?
Хороший
там,
вопрос, я
уважает?
Не видел оригинал BBC, угу. И поэтому я не могу сказать, это они цитировали конкретно бритов, или это они сами написали, но мне без разницы, честно говоря, потому что если это они цитировали британцев, они могли спокойно в своей интерпретации этого поста убрать этот текст, либо если они его, ну, сами добавили, тогда тут вообще все в порядке. И вот ГУЛАГу нет, этих тоже иноагентов вонючих, там многие
цитируют. Этот отличился там, красавчик,
они
конечно.
Они все отличились. Да. Они все отличились. Они до сих пор, кстати говоря, рассказывают нам про то, что это все вообще постанова.
Ну, что это вообще не они, да.
Да.
Хотя это... уже, знаешь, тоже вот первая мысль, конечно, ну, такая, наверное, человеческая, понятная, когда видно, как этот террорист трясется, не очень себе представляешь, что этот человек действительно мог. Ну, там потом уже тебе приходит в голову, что это и гормональная какая-то, может быть, история от адоса, от наркотиков, что как этот жалкий человечишка мог пойти и такое сотворить, как будто бы, неужели это действительно они? Но потом уже, когда стали появляться все больше и больше кадров, абсолютно очевидно, что это они.
Да,
ну, то есть, их четверо. Уже, да, их четверо. Нет, и уже даже прям видно по... Ну, по лицам видно.
Я честно признаюсь, у меня тоже было ощущение. В какой-то момент, когда один из моих, значит, знакомых написал, слушайте, а вот в том ролике, который появился первый, самый страшный первый ролик, к сожалению, сейчас уже есть страшнее, где они вот заходят и расстреливают людей впритык. Их же там больше, чем четверо.
Так.
И я такой...
Первая информация же была, что их 20, помнишь?
Да. И я ловлю себя на мысли, что... Может, их реально там было больше, чем четверо? А ролик тот, он уже, знаешь, он уже далеко по ленте. Иди его найди.
Угу.
Еще. Ну, я нашел, естественно. Ну, это не так уж тяжело было, понятно. Но я его нашел, и нет, их четверо там. А за тех, которые не четверо, были приняты, скорее всего, чисто визуально, так как он такой весь дерганный же, да, это какой-то сверху кто-то снимал.
Да.
Там люди прятались за колонной.
Да.
Дай бог, и чтобы эти люди живы
были.
Вот
эти столы накидывали.
Да, и вот эти люди, которые прятались за колонной, они, получается, к нам ближе по кадру. И один из этих ублюдков, он их проходит мимо. И то ли он уже просто, потому что спешил вперед, он проходит мимо, и уже на этих не обращает внимания. То ли он реально на нервах их не заметил, ну или там на адреналине, на наркомании на своей. Неважно, короче, он их не замечает. И вот чисто визуально могло показаться, что их больше, но их четверо там в кадре. Это правда. На всех остальных историях в кадре. Одежду, вот то, что ты сейчас да, показываешь, соотнесли уже много раз. Комплекцию, рост. Это никак... А, но что говорят там все эти вонючие ублюдки? Что работали профи, профи ушли, а поймали каких-то силюков, которые все трясутся из себя, и не может этот человек так трястись, правильно нам написал? Кто нам написал-то, а?
Что, где какое сообщение видела? Ты ищешь?
Что, типа, вот, Юрий из... Нет.
I believe I can fly.
Костя Змитин написал. А как террористы должны выглядеть? Типа Рэмбо? Вот именно. А как они должны выглядеть?
Ну, ты знаешь, да. Вот почему-то мы себе представляем, что они должны выглядеть как Рэмбо. Ну, вот правда.
Не должны.
Не должны. И, кстати, может быть, это и хорошо, что мы сейчас их видим вот такими.
Не должны. Это вы видели других террористов? Они же всегда как Рэмбо выглядят? Нет. Особенно вот эти, работающие по франшизе.
Ну...
На аутсорсе.
На аутсорсе. Отвратительно. Да. Это все звучит просто мерзко.
Дарья Трепова выглядит как Рэмбо?
Ну, Дарья Трепова вроде как была использована в темную, как она
Дарья
говорит.
Дарья Трепова террористка.
Факт.
Никакая она... Не использованная в темную, это террористка. Она выглядит как Рэмбо? Нет. А люди, которые поджигают военкоматы, кидая в них коктейли Молотова, они выглядят как Рэмбо? Нет, но они тоже террористы. Они поджигают здание, в котором находятся живые люди, целенаправленно, по заказу, по точно такому же заказу через телефон, как и эти.
Да, там же все время вообще какая-то дичь, знаешь, там пенсионерка подожгла здание. Да,
вот эти
это
люди.
Это ваша соседка или, не знаю, продавщица, у которой вы покупаете да, зелень на рынке.
Эти люди работают по одной и той же схеме. Давят на психологически слабые точки людей, у которых можно таким образом надавить. Украина вообще на этом собаку съела. Исламские радикалы на этом тоже собаку давным-давно съели. Они знают, как вербовать этих людей. Через все эти колл-центры и так далее, и тому подобное. Современные технологии. Давят, и эти люди идут за какие-то копейки, делают страшные вещи. И они все террористы, и никто не выглядит как Рэмбо. И это все террористы, да. И в этом проблема. Вот когда мы начинаем сейчас говорить про ислам, про вот эти, значит, копаться в таджиках, еще что-то, я вам напомню, предыдущие случаи, это были русские люди.
Да, поэтому террористы. Мы не должны.
Дарья Трепова русская. Здесь дело не в национальности. Здесь дело в том, что это ублюдки и убийцы.
Да, нет национальности у преступлений.
Нам надо просто быть...
И это то, что произошло там, это было не преступление на национальной почве. Это не ненависть. Ну, то есть, если мы посмотрим список, то там нет, наверняка найдутся и представители других национальностей.
Да.
Я не удивлюсь.
Я не удивлюсь, если там найдутся таджики.
Да. Среди то есть это все не про национальность. И мы должны сейчас...
там точно найдутся, к сожалению.
Мы должны сейчас себе не позволить в это свалиться.
Да.
И это и наша с тобой задача как журналистов, и задача нас всех, каждого из нас, как общества.
Но задача государства...
Разобраться? Перед
государством стоит суперважная задача. Во-первых, разобраться. И по поводу схрона, как нам пишет Алекс Поляков. Кто делал схрон?
Да, там же еще информация о том, что это очень новое оружие.
И по поводу окна на Украину. Кто за этим стоял? Кто вел? Какая роль у Украины в этом во всем? Это важная задача государства сейчас разобраться, расставить эти точки над «и» и взять под контроль нашим спецслужбам. Быть на стреме в 3, получается, раза больше, чем они есть сейчас. И заняться иммиграционной политикой. И проблемой вот этой вербовки мигрантов, и проблемой вербовки
не мигрантов.
Любой этой проблемой сейчас, все эти проблемы сейчас стоят перед государством. Они стоят, на самом деле, давно, и, ну, получается, занимались недостаточно.
Но... Ты знаешь, Жор, тут так, такой момент, понимаешь, вот мы вчера с тобой это затронули немножко, о том, что мы постоянно же видим эти новости о том, как ФСБ обезвредило кого-то, взяли схрон, взяли там какое-то подпольное оружейное мастерское.
В этом смысле, каждый теракт – это недоработка спецслужб. Понятно, что невозможно работать на 100%, если бы предотвращали все теракты, мы бы не знали, что такое теракт. Да, но это просто вот базово.
Это все
каждое, к тому... Каждое. Это как в футболе.
Я к тому, что, понимаешь, они все равно работают. Нельзя сейчас говорить, что они
конечно,
не работают, и ничего не происходит.
Да, больше. Даже... Нет, конечно.
Да. Это просто
конечно,
базовая новость, на которую мы не обращаем внимания. Мы даже в эфир иногда не берем, потому что, ну что, ну предотвратили.
Да.
Да. И вот вы сейчас не вспомните, когда вы последний раз такую новость слышали.
Конечно. Но я не говорю, что они не работают. Это тоже было бы к ним несправедливо. Работают. Я говорю, что должны работать больше. Но это просто объективно. Ну, должны. Сейчас супер тяжелая ситуация. Супер тяжелая. Война с терроризмом. Нам надо это так воспринимать. Я не имею никакого отношения к спецслужбам. Я тоже, кто я такой, чтобы их учить? Никто. Но я надеюсь на них просто как на защитников. Меня, моей семьи. Эти люди защищают всех нас. В том числе мою жену, моих детей, так или иначе. Моя жена была в этом Крокус-Сити-Холле. Последний раз 24-го. Месяц назад, 24 февраля, она последний раз была в этом Крокус-Сити-Холле.
Ну, что я тебе могу сказать? Мы должны не впадать в панику, несмотря на то, что это сделать сейчас очень тяжело. Должны каким-то образом себя психологически поддерживать в этой ситуации, потому что тут... Такое, знаешь, хочется и наброситься друг на друга в этой ситуации, хочется при этом еще и друг друга закидать какими-то новостями по этому поводу бесконечно, понимаешь? То есть я открываю чатик там с дачными соседями, а кто-то туда накидал уже вот этих роликов совершенно ужасных, и на что ему справедливо пишут, слушайте, это во всех телеграмах, ну вы сюда-то можно хотя бы здесь вот этого всего не видеть? Должно быть какое-то безопасное место, куда ты можешь зайти и этого не видеть, если ты... Тебе больше не хочется это видеть.
Я только отчасти понимаю то, о чем ты говоришь. Может быть, потому что я...
У тебя профдеформация.
У меня профдеформация, у меня нет... Я не такой восприимчивый. И, безусловно, это супер тяжелые видеоролики и все такое. Но я не настолько вот восприимчив. Я просто много уже видел тяжелых видеороликов за свою жизнь.
Слушай, ну эти я посмотрела все. Я
мать
себе клялась себе, что я не буду ничего смотреть, и в результате посмотрела все.
Да, и тоже все по нескольку раз, рассматривая какие-то детали, к сожалению, и так далее. Но я вот еще раз ни на что, ни на чем не настаиваю. Мне никакое безопасное место не нужно было. Но, к слову,
это профдеформация.
К слову о том, что ты вчера сказала, я на самом деле тоже с этим согласен. Вчера, может быть, был не совсем согласен, точнее, не понимал, о чем ты говоришь. А сейчас, вчера, в итоге, к этому прибегнул. По поводу того, что нет, не бойтесь там что-нибудь посмотреть, отвлечься как-то.
Разрешить себе?
Да, это можно сделать. Не обязательно вот исключительно только эти ролики пересматривать и смотреть, только программы с этим связаны и так далее. Понятно, что вы от этого не убежите, и совсем делать вид, что ничего не происходит, это тоже неправильно. Потому что это просто не так. Но если вы хотите как-то немножечко отвлечься и посмотреть, я не знаю, кино, сериал какой-то, посмотрите спокойно это кино и сериал и выдохните. Пойдите прогуляйтесь. Еще что-то. Не знаю. Я не говорю, что надо там танцевать, праздники устраивать. Тем более в день траура. Ну, как-то надо немножечко все-таки... Если вам так будет комфортней.
Да, если есть потребность.
Если вы чувствуете, что вы загоняетесь уже, все, вот ты там что-то нервное у нас, да, особенно.
Я?
Ты там про свечки вчера говорила, сегодня там
ну, наивная это, да.
И так далее. Вот, если вот вы это чувствуете, то лучше как-нибудь выпустите это из себя в удобным вам способом. У меня такого нет, я поэтому не могу, но я вчера, я говорю еще раз, там какой-то YouTube не на эту тему смотрел.
Я вчера смотрела только на эту тему. Я вчера подумала, что я буду читать книжку, я так и не смогла, в результате я легла спать 8:30 вечера. Со мной такого не случалось с тех пор, как мне было 7 лет, наверное. Ну, потому что, короче, что-то это очень тяжело вдруг оказалось. Может быть, это накопительный эффект еще, знаешь, тоже такое бывает.
Николай пишет, не смотреть почему-то невозможно, но я понимаю, что это для психики вредно.
А Александр Смирнов считает, вы считаете людей, которые смотрят видео теракта, нормальными? Лично я этого не понимаю, зачем они это смотрят. Ну, мы, потому что это наша работа.
Не, я считаю ненормальными тех, кто это смотрит и получает от этого удовольствие. Вот это ненормальные люди. Вот это психи. Так, ну, смотреть это по 10 раз подряд, это ненормально. А просто посмотреть этот видеоролик, потому что он появляется во всех телеграм-каналах, я вообще ничего, честно говоря, по этому поводу не считаю. Мне все равно.
Кстати, я бы хотела сказать спасибо нашим коллегам за то, что они стали блюрить в особенно жесткие кадры. Ну, правда, ты знаешь, может быть, тебе кажется, что это ерунда, что это не...
Не, я понимаю, что есть вы вот, есть нежные люди.
Да.
Я в этом смысле как бы...
А учитывая, что сейчас...
Не понимаю, но принимаю, давай так. Ну, тоже я не буду сейчас лицемерить. Какая-то совесть в этом во всем есть, но если вы не такие, как в этом смысле, как я не буду вас осуждать, пожалуйста.
Не знаю, мне заблюрили, кажется, что здесь нет никакой совести.
У меня нет никакой в этом проблемы, типа, в том, что заблюрили, нажал на кнопку, отблюрили.
Ну, но мне кажется, тебе это,
наоборот, мешает. Привлечение, честно говоря.
Не знаю.
Вот этот блюр, это, наоборот, только как будто байтит тебя нажать.
Смотря кого, опять-таки. Тут еще тоже, знаешь, есть момент, что у тебя может твой телефон валяться, например, разблокированным на столе, и какие-то ролики могут увидеть твои дети, условно говоря. Вот этого бы мне, например, не хотелось. Не,
это твоя ответственность.
Твоя ответственность, безусловно.
Публикует. Пишут, что жесткие кадры от первого лица были заблюрены еще в исходнике. Это понятное дело, там лица заблюрены, а не жесткость. Там жесткость как раз не заблюрена. Там заблюрены лица преступников. На том видео это из исходника, конечно. Вчера и сегодня на вашей радиостанции была замечательная передача «Разговор с психологом», где шел профессиональный разговор Зары Арутюнян. Это действительно отличный специалист и мудрая женщина. Очень рекомендую, я тоже присоединяюсь.
Зара,
рекомендации.
Супер.
Да, да, вы можете взять, просто зайти к нам на YouTube-канал и пересмотреть. У нас лежит это все по вкладке трансляции. Пожалуйста, личные обстоятельства от вчерашнего числа. Заходите и переслушайте. Может быть, вам поможет. Смотрите, делать для себя определенные выводы даже полезно. Понимать, что на самом деле жестоко, и надо быть внимательным. Как хотите, так и делайте. Никаких инструкций здесь нет, к сожалению. Я перестал смотреть видео про теракт, запретил себе, слишком хочется водки, пишет Денис Девятиэтажник. Ну вот в этом случае, наверное, надо перестать это делать.
Тут... Это рецепт, который каждый из нас вырабатывает для себя самостоятельно.
Ну, вот видишь, стратегический инвестор, мне очень отрадно, что хотя бы один человек точно такой нашелся, уже, значит, не зря я все это говорил. Воспользовался вашим советом и читал вчера только телеграм-канал «Говорит Москва». Удалось не сойти с ума.
Ну, да.
Я же тоже не... Еще раз, не из-за того, что я пытаюсь привлечь аудиторию на наш телеграм-канал, пользуюсь моментом. Нет, я... Много размышлял, думал и общался на эту тему с людьми, которые в теме, с информационщиками. Каким образом можно в том числе и бороться с массовой истерией, с количеством бешеных вбросов и фейков и так далее. Я выработал для себя, не только я один, многие сходятся на этом, подобную стратегию для того, чтобы быть в курсе и при этом не попасться на удочку всяких плохих людей, которые вчера уже и деньги собирали,
да,
и что только не делали. Это действенная стратегия. Если вы просто хотите быть информированным, переборите свое желание вот это рыскать везде, оставьте один канал и на нем смотрите новости. Вы будете в курсе всего. И вы не попадетесь никуда. Один уважаемый канал.
Ну, это может быть совершенно любой.
Да, это может быть совершенно любой. Это может быть, я не знаю, телеканал «Звезда». Это может быть радиостанция «Говорит Москва». Это может быть «Арти». Это может быть НТВ. Это может быть «Раньше всех, ну почти». Это может быть, я не знаю, «Мэш». Это может быть это информационный, нормальный, большой информационный канал.
Да. Где будет?
Наш, в моем понимании, для этого идеально подходит. Потому
наш
что
супер.
Он еще и он выверенный, он не спамит безумным количеством сообщений, он суммирует факты,
да,
и выдает компиляцию.
Мы делаем подборки,
уже
да.
Сразу делают подборки. Наш канал, он спокойный. Поэтому он подходит. Если вам нравится какой-то другой... Вот я читаю только РИА Новости, пишет Александр. РИА Новости, вам нравится РИА Новости, останьтесь на них. Ну, один.
РИА Новости прекрасно, да. Ну, правда, на мой взгляд, он, конечно, для информационщиков в большей степени, чем для людей. Мне кажется, у них слишком много публикаций, но это смотря какой подход вам ближе, опять-таки.
Если вас, например, отсутствие долгое время какое-то там, не новость раз в 30 секунд, вас напрягает и побуждает куда-то еще лезть и искать, тогда РИА Новости, наверное, вам подойдут, да.
Представляешь, вот есть же люди, которые действительно напрягают отсутствие
новостей каждый. Меня.
Ты меня нет, напрягает. Ты деформированный, ты не сравнивай на себя.
Да я, так или иначе, я же человек, я все.
Не сравнивай на себя, господи, что сказал. Не сравнивай с собой, конечно.
Да, это не ведущая программа «Русский язык», кстати. Не тоже знаю. Не стоит это забывать.
Ну, сегодня такой день.
Сойти с ума от чего? Какие-то нежные у вас слушатели. Ну, есть Александр, ой, Александр, Андрей. Есть нежные люди. Ну, то есть, типа, это факт. Я понимаю, нам с вами странно, но они есть. Вот мы не нежные, они нежные. Так бывает.
Мне кажется, что это совершенно нормально. Потом тоже, знаешь, ну, нежность, она такая, давайте так себя держать в руках, потому что это же особенность психики. У меня около полусотни информационных, я их чищу, говорит, Москва рулит, пишет нам Катаяр... Или Караяр, как это читается вообще?
Каражар.
Каражар, как угодно. А полусотни информационных, это вы как будто бы работаете ведущим новостей.
Да.
Ну, это много.
У меня где-то так.
Ну, у меня где-то так, да. Конечно, да, но это...
Всяких рад.
Да, но у тебя еще хохляцкие, ты же любитель
всего. Не, я их не считаю сюда.
Не считаешь?
И еще хохляцкие, и еще либероты. У меня, да, у меня совсем много.
И обязательно 49 мемных каналов. 42 у меня.
Мемных вот у меня маловато.
42 мемных канала, обязательно. Это помогает. Кстати, вчера они почти все молчали. И сегодня, я думаю, тоже будут молчать. Что логично и правильно, наверное.
Значит так, давайте мы пробежимся с вами по нашему сегодняшнему расписанию. Да, мы вчера вам тоже это объявляли, и сегодня надо.
Да, значит, нас сменит Алексей Гудошников.
Нас сменит Алексей Гудошников, он будет здесь с вами 2 часа.
Да.
Правильно?
По-моему, три.
Три.
Три часа.
Да, три часа. Как вчера, в общем.
Как вчера.
Да, Алексей Гудошников будет здесь, как вчера. Потом будет.
2 часа Евгения Волгина.
Евгения Волгина, причем она будет 2 часа. Первый час это поток.
Да.
А второй час это у программы «Умные парни». У нее будет Карина Геворкян в гостях сегодня.
Да. Потом у нас будет историческая программа.
Исторический пассианс будет у нас на тему, значит, терактов времен Холодной войны. То есть тоже там все это будет так или иначе привязано к нашей теме. Потом пока у нас повторы. То есть это после 17:00. Пока у нас стоят повторы. Но если вдруг мы будем понимать, что что-то происходит, и нам все-таки нужно выходить в эфир, мы, наверное, выйдем в эфир. Ну, пока об этом рано говорить, я думаю, что ведущие, которые будут в моменте находиться в прямом эфире, обязательно вас в этом смысле предупредят. Что хочется еще сказать, пока мы здесь?
Хочется сказать, что держите себя в руках, не поддавайтесь панике, потому что именно то, чтобы мы поддались панике, именно этого и ждут наши враги.
Да, соболезнования всем родным и близким погибших при этом теракте.
Пострадавшим здоровье,
героям, которые ловили, героям, которым спасали, которые оттуда вытаскивали, спасибо. Искренне человеческое спасибо.
И восхищение.
Всем, кто сдавал кровь вчера, вы для меня такие же герои.
Не забудьте, пожалуйста, если вы сдавали кровь впервые, обязательно через полгода вы должны прийти опять в тот же самый центр сдачи крови, где вы были. Не забудьте об этом через полгода, иначе вашу кровь утилизируют, и она никому не поможет. И это
какие-то
действия,
нюансы, которыми я не
знаю. Это важно. Это очень важно. Потому что если вы этого не сделаете, то, к сожалению, то, что вы сделали, эти ваши часы в очереди, эти нервы и этот ваш тоже человеческий подвиг, он будет бессмыслен. Не забудьте об этом через полгода.
И спасибо вам всем за это. И давайте, мы не поддаемся никакой панике, мы не поддаемся на провокации, нас не получится всех друг с другом стравить. Мы каждую мразь, которая в этом повинна, раздавим, победим и уничтожим, потому что по-другому и быть не может. Евгения Фомина.
Георгий Бабаян.
До свидания.